«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии Дина Владимировна Реброва, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дина Владимировна, для вас будет неожиданностью то, как я хочу приступить к нашему разговору.
Правда?
Сахарный диабет, приговор или все под контролем – это тема программы. Но начать мне хочется с другого. Откуда вы черпаете энергию? Потому что человек, который преподает, лечит, учится сам постоянно, консультирует, я не знаю, откуда у вас силы? Вы знаете секрет? Вот такой энергетический. Поделитесь, пожалуйста.
Честно говоря, я не знаю. И, наверное, когда мы с вами встречались ранее, общались, вот здесь я могу ответить, что, наверное, это откуда-то изнутри или свыше. То, что нам дано, это энергия, это желание работать, помогать людям и развиваться именно в этом направлении. И, конечно, там я могу назвать уже более второстепенные аспекты, как какие-то внутренние желания, как поддержка моей семьи, как пример руководителей, которые ведут всю нашу команду вперед. Но, конечно, прежде всего, это такое внутреннее желание помогать людям. Наверное, это то, что вообще привело в профессию изначально.
Мы познакомились с вами во время создания фильма о вас, знакомство с врачом. Ну, небольшой документальный такой мини-фильм, я бы сказала. И, конечно же, предоставленные в мое распоряжение архивы, они сегодня мне позволяют воспользоваться ими с вашего разрешения. И я выбрала самые любимые свои фотографии. Можно их посмотреть, пожалуйста? Это то, что, мне кажется, дает возможность вам двигаться дальше и еще заряжать огромное количество людей. Вот посмотрите, пожалуйста, какие прекрасные фотографии. Я знаю, что вы их все знаете, но тем не менее. Это же дисциплина. Это нужно заставлять себя заниматься спортом и делать это с таким удовольствием, каким делаете вы. Профессионально когда-нибудь занимались спортом?
Да, в детстве, но это, это была борьба, карате я занималась профессионально,
да, соревнованиями. Да, я помню.
Поэтому, как бы, наверное, сейчас я бы уже не готова была вернуться в этот спорт. У меня, кстати, была попытка, когда я решила, что да, я пойду на секцию, я вспомню то, что было в детстве, потому что вроде столько времени было проведено с именно... с карате в моей жизни и с подготовкой ко всеми соревнованиям. Но когда я пришла туда, я поняла, что нет, в одну реку не войти дважды, и уже во взрослом возрасте мне неинтересно, мне интересно идти дальше. А потом в студенческие времена я занималась волейболом, не могу сказать, что это было профессионально, но да, там на уровне университета, игры там, ну, иногда в сборной, иногда нет, не могу сказать, что я была звездой волейбола, честно скажу. Но мне это нравилось, это активное занятие, это сплочающее занятие, потому что мне нравится быть частью команды. Я не могу сказать, что я прям одиночка. Мне нравится, когда есть команда, когда есть сильный лидер в этой команде и есть у кого учиться и к кому стремиться. Мне всегда это нужно. Нужен какой-то человек или новая вершина, которую нужно достичь, нужно освоить и саморазвиваться. Неважно, в какой отрасли. Пусть это будет профессионально или это будет какая-то другая, которая мне будет интересна. Ну, например, тот же самый любительский спорт. Но все равно я должна в этом стать немножко лучше. Мне не обязательно быть там чемпионом, но я должна понимать, что у меня есть какой-то этап саморазвития.
И прежде чем мы начнем отвечать на вопросы наших подписчиков по теме, заявленной сегодня, сахарный диабет, приговор или все под контролем, вы начинаете уже писать вопросы свои в комментариях, администраторы их собирают и будут пересылать мне. Мне хотелось бы вот еще о чем спросить. И все-таки как в профессию пришли? Вот когда мяч... в нужную упал корзину. Почему именно медицина?
Мне трудно сейчас ответить на этот вопрос, потому что у меня не было там родителей, врачей. Да, у меня были родственники, но это на уровне там прабабушки, прадедушки, то есть очень далеко. И далее все родственники у меня были вообще далеко от медицины. В основном все инженеры, там архитекторы, сантехники. Ну, в общем, в основном все инженерные профессии с обеих линий родства. И как-то мне раз сказала мама о том, что, говорит, а может быть, медицинский университет, он был просто рядом с моим домом, но это не было тем определяющим фактором, потому что, чтобы пойти в медицинский университет, нужно, наверное, быть очень уверенным именно в выборе этой профессии, потому что медицина людей лишних, скажем так, случайных, не принимает. То есть все, кого я знаю, даже кто пошел туда по воле родителей, но без своего желания, и не могли достичь успеха, многие, конечно, ушли из медицины, ну, например, там, в представители медицинских фирм, каких-то фармацевтических фирм, то есть вроде как это уже близко к медицине, но все-таки не быть врачом, потому что, наверное, надо быть врачом от Бога, то есть это должно быть дано, это должно быть внутри, должно быть на это желание. Заставить человека быть врачом невозможно, потому что это такой большой вклад, такой большой внутренний посыл должен быть, внутренний энергетический запас для того, чтобы общаться с людьми, отдавать им эту энергию, что заставить отдавать энергию невозможно.
И все-таки вы поступили в медицинский институт. Кстати, что вы закончили? Какое учебное заведение?
Я окончила Волгоградский медицинский университет. Угу. Это очень крупный университет, и я до сих пор благодарна этой школе. И знаю, что те руководители, кто уже сталкивался тоже с выпускниками волгоградских вузов, всегда очень тепло отзываются об уровне медицины, об уровне знаний. И это очень приятно, когда говорят волгоградский, а да, я знаю, там хорошо учат. Я там общался с кем-то, кто был выходцем оттуда. Правда, эндокринология, конечно, я уже приехала учиться в Санкт-Петербурге, потому что, к сожалению, в Волгограде до сих пор нет кафедры эндокринологии. Ну, как-то эта специальность там не является одной из топовых. Поэтому, конечно, на мой взгляд, был выбор между Москвой и Санкт-Петербургом в плане обучения эндокринологии. И уже, конечно, хотелось остаться там, где я училась, и расти в профессии дальше.
Ну и, конечно, наших подписчиков и меня интересует вопрос, а почему все-таки эндокринология? Я права, потому что сейчас, ожидая момента, когда вы будете отвечать на вопросы, люди хотят знать, насколько вы влюблены были в ту профессию и сохранилось ли это ощущение вот привязанности к эндокринологии до сих пор?
Да, только недавно, как раз на прошлой неделе, мы с коллегами затронули эту тему, и я говорила о том, что я рада, что я в эндокринологии, что я ничуть не пожалела, выбрав эту специальность, и я считаю, что я на своем месте. Почему я ее выбрала, до сих пор не могу сказать. У нас эндокринологии в университете было очень мало, то есть это какие-то там единичные циклы недельные, по-моему, на четвертом и на шестом курсе, но я уже на третьем курсе, когда только начались первые терапевтические специальности, первые обучения, там пропедевтика внутренних болезней, такая базовая специальность, вводящая нас в азы терапии и всех терапевтических специальностей, я уже тогда знала, что я пойду в эндокринологию. Я плохо представляла, что такое гормоны и к чему они вообще относятся, и что кроме сахарного диабета изучает эндокринолог, но меня прям манил этот такой волшебный мир гормонов, и до сих пор на самом деле я считаю, что мы многого еще не знаем в этой области, что по гормонам мы будем узнавать все больше и больше, и все больше сможем и диагностировать каких-то отклонений, и, конечно, помогать людям их корректировать, чувствовать себя лучше, улучшать качество жизни. И я считаю, что я правильно сделала этот выбор, пусть он был, наверное, больше интуитивным. Не могу никаких объективных причин назвать, почему именно эндокринология. Но вот я с третьего курса знала, что да, это будет эндокринология. Конечно, там были какие-то отклонения, сомнения, что, может быть, я там пойду в какую-то другую профессию, но потом я все равно мысленно возвращалась к эндокринологии, и уже на пятом курсе университета я твердо знала, что мне нужна она, и я искала по России, какие вузы, на какие кафедры я могу поступить в дальнейшем, чтобы уже получать узкую специализацию после окончания университета.
Вы повышали уровень своей квалификации не только в России, но и за рубежом.
Да, у меня были международные стажировки, не говоря о том, что каждая поездка на конференцию, общение с коллегами – это уже повышение квалификации. Uh-huh. Помимо основных докладов, которые мы можем прослушать, в том числе в режиме онлайн, это не всегда настолько полезно, как еще какие-то кулуарные беседы с коллегами и обмен опытом, которым не всегда делится с высокой трибуны. Иногда какие-то особенно научные разработки мы можем обсуждать и говорить, а мы тоже это пробовали, но у нас не получилось. А вот вы докладываете, что у вас получилось. А в чем особенность? И какие-то тонкости обсудить, которые, ну, тоже не будешь так озвучивать там, с трибуны на Большом конгрессе или обсуждая это все в микрофон, задавая вопросы на Большом конгрессе, особенно когда это, речь ведется там, на английском языке. Не так это комфортно бывает, как обсудить это все в перерывах между докладами.
За чашкой кофе.
В том числе.
Кстати, кофе позволителен, если у человека сахарный диабет?
Да, безусловно, но однако мы рекомендуем заменить сахар на сахарозаменители.
Итак, мы переходим к той самой теме, которую мы сегодня обозначили, и вопросов будет очень много, я так полагаю, уже подключаются наши подписчики. Спасибо вам за вопросы. Сахарный диабет, приговор или все под контролем? Что вы знаете о сахарном диабете и какие вопросы у вас есть сегодня к нашему гостю? Дина Владимировна Реброва, врач-эндокринолог и кандидат медицинских наук. Кстати, еще одну минутку мы можем позволить себе вот такую роскошь сказать о том, чему посвящалась ваша кандидатская.
Моя кандидатская была посвящена очень редкой патологии, патологии надпочечников. Она называется первичный гиперальдостеронизм. В принципе, патология надпочечников, если брать всю эндокринологию, это очень редкая ситуация. Однако, например, сейчас я работаю в том числе и с этой узкой специализацией и считаю себя в ней уже достаточно опытным специалистом, поэтому иногда это помогает быть опытным специалистом в узкой специализации, потому что, конечно, на рутинном приеме эндокринолога, например, на поликлиническом приеме столь редкие пациенты попадаются далеко не каждый прием, а иногда там не чаще, чем раз в месяц. И, конечно, и проще направить пациента, например, на повторную консультацию к специалисту, который разбирается ежедневно с этой проблемой. Так же, как я считаю, что если в чем-то, может быть, я не являюсь узким специалистом, я знаю, что кто-то из моих коллег занимается этим более прицельно, например, андрология, то есть сфера мужских половых гормонов, я знаю, что есть коллеги, которые этим занимаются прицельно, или вопросами спортивной медицины, коррекции гормональной после применения спортивных препаратов, то да, я лучше отправлю к кому-то из коллег, кому я буду доверять и буду считать, что они более компетентны, чем я, и на более высоком уровне обладают этими знаниями.
Итак, мы приступаем к общению с нашими подписчиками. Дорогие друзья, пишите ваши вопросы. И что вы знаете о сахарном диабете на сегодняшний день? Дина Владимировна, у меня вопрос личный, потому что потом я его вряд ли смогу задать. Скажите, пожалуйста, почему мы выбрали с вами именно эту тему? Потому что, скорее всего, люди к эндокринологу приходят не только с этими проблемами. Вот почему вы предложили именно сахарный диабет?
Я считаю, что это на сегодняшний день наиболее актуальная тема. Почему? Потому что, во-первых, рост заболеваемости сахарным диабетом растет с каждым годом, причем как сахарным диабетом второго типа, то, что мы можем связывать, например, с неправильным питанием, с малоподвижным образом жизни, но растет и заболеваемость сахарным диабетом первого типа, то есть тем, которым начинают болеть детки, подростки, иногда молодые взрослые, которые требуют немедленной инсулинотерапии, и мы можем только гадать, с чем это связано, может быть, там с какой-то генной инженерией или с влиянием экологии. Все эти моменты пока находятся только в теоретическом аспекте, и мы никак не можем это подтвердить. Но рост заболеваемости мы видим однозначно. Может быть, улучшается еще диагностика. Это тоже другой момент, что не только может расти заболеваемость как таковая, но мы можем увеличивать выявляемость этих заболеваний. Тот же самый сахарный диабет, если когда-то, там, 30 лет назад, для того, чтобы выявить повышенный сахар в крови, кипятили мочу. В моче появляется сахар, когда он в крови выше 10. Напомню, норма в крови до 6,1. То есть вот этот вот промежуток между 6 и 10, он мог оставаться никак не выявленный. И кипятя мочу, там выпадал уже осадок, можно было определить концентрацию глюкозы в этой моче. Сейчас есть портативный глюкометр, и любой человек, придя в гости к человеку, у которого есть глюкометр, может определить свой сахар в крови. И да, на приеме нередко так приходит, что вот мы там пошли в гости, все ради смеха решили померить сахар, а у меня, например, 16. Вот я пришел к вам, у меня вообще все хорошо, а глюкометр показал так, я взял у друга глюкометр, еще несколько раз померил, и правда так. Что делать? Если раньше мы ждали каких-то симптомов, и, конечно, мы когда учились в ординатуре, то мы изучали там обязательно, как мы называем это, большие симптомы диабета, то есть жажда, учащенное мочеиспускание, сухость во рту, общая слабость, то сейчас может вообще, в принципе, не быть каких-то симптомов. Либо человек может на них не обращать внимания. Ну, например, устает. Ну, мужчина, ему 60 лет, он пришел с работы, конечно, он устал, он покушал, лег спать, и все. Но когда этот мужчина узнает, что у него высокий уровень сахара в крови, он приходит к эндокринологу, эндокринолог назначает терапию, корректирует этот сахар, конечно, человек тоже сам предпринимает усилия, исключает ненужные продукты в своем рационе, зачастую немножко снижает массу тела. И потом, спрашивая банальный вопрос, а вы теперь вот после ужина спите? Говорит, нет. Сижу с женой, общаюсь, вообще могу на прогулку пойти, вот собаку завел. И люди не всегда даже замечают, что они стали более активны, потому что, конечно, мы воспринимаем положительные изменения как то, что должно быть, и это правильно, мы смотрим позитивно. А иногда вот такие симптомы только посредством активного расспроса мы можем выявить.
Вы хотите сказать, сонливость – это первый признак того, что у человека может быть диабет?
Сонливость – один из признаков, да, общая слабость, то, что организму не хватает сил за счет того, что он находится все время в интоксикации, то есть он такой все время немножко отравленный этим сахаром, да, это постепенно все нарастает и может восприниматься как возрастные изменения. Ну да, я стал или стала сильнее уставать, ну что ж, бывает возраст и так далее. Не обязательно это будет признаком диабета. Слабость, сонливость – такие очень неспецифичные, как мы в медицине называем, симптомы. То есть они могут быть характерны для большой-большой череды болезней, а в том числе и не болезни, а на самом деле усталость. Ну, если человек спит по 5 часов в день, конечно, наверное, у него будет сонливость, и это не будет являться патологией какой-то. Мы должны заподозрить и... Сейчас, я еще раз повторюсь, с развитием глюкометров проверить сахар в крови не представляется большой проблемой. В любом медицинском центре, если нет знакомых с глюкометром, вы можете прийти и померить сахар крови глюкометром. Многие акции лаборатории делают или на сайте такие промо-акции по измерению уровня сахара крови, а иногда даже и гликированного гемоглобина. Но если для гликированного гемоглобина нужен тест чаще всего по венозной крови, то уровень сахара крови по глюкометру, пусть это и приблизительное значение, но меряется достаточно просто. Это укольчик в пальчик, и буквально мы через секунду получаем ответ. Как скрининговое исследование, это очень
информативно. Мы проводили специальную акцию по этому поводу. Вот, спасибо, видите, вам большое. Так, ну что ж, приступаем к вопросам.
Давайте.
И ответам на эти вопросы. Лариса спрашивает. Пожалуйста, уважаемые подписчики, я напоминаю вам, что и для нас, и для данного проекта будет очень полезно, если вы указываете город или регион нашей страны, откуда вы, собственно говоря, с нами вышли на связь. Лариса, лечится ли сахарный диабет? Все просто.
Да. Если ответ лаконичный, то да. Конечно, дальше мы должны разобраться в том, какой это тип диабета и какое будет лечение более подходящим, потому что универсальных схем практически не бывает. Сейчас мы находимся на таком этапе развития науки, что у нас есть выбор. Мы можем не только назначать там один тип инсулина или одну таблетку. У нас есть целый арсенал, мы можем сочетать эти методы лечения, и это позволяет нам лучше контролировать диабет, улучшать качество жизни наших пациентов, помогать им жить долго и активно.
Дублирует вопрос Юлия, лечится ли сахарный диабет. Надеюсь, мы ответили на него. И напоминаю, что сегодня у нас в студии врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Дина Владимировна Реброва. Я вас очень прошу, уважаемые подписчики, не старайтесь отвечать на вопросы, тех, кто рядом с вами сейчас находится, то есть в комментариях, опираясь на собственный личный опыт, потому что ваш опыт – это ваш индивидуальный опыт. Но они пытаются уже друг другу дать какие-то советы. Мы сегодня говорим со специалистом, который знает, о чем говорит. Евдокия, конкретное меню при сахарном диабете. Вот так вот просто. Вопрос ребром. Дина Владимировна.
Начнем с сахарного диабета первого типа. Это тот, который требует назначения инсулина и связан с тем, что собственного инсулина поджелудочной железой не вырабатывается совсем, либо в недостаточном количестве. В основном мы придерживаемся того, что никакой диеты не назначаем. То есть мы пытаемся имитировать собственную секрецию инсулина, вводя его в том количестве, которое требуется на употребление определенной пищи, в основном богатой углеводами. Конечно, мы иногда просим не переусердствовать со сладостями даже у деток с сахарным диабетом первого типа, хотя мы знаем, что мы можем ввести инсулин, но пока мы не можем это делать вот идеально, имитируя собственную поджелудочную железу. Хотя, да, такие исследования ведутся, и некоторые пациенты даже самодельно делают из двух приспособлений, там, например, инсулиновые помпы, которые вводят инсулин, и измеряющих сахар устройств, мониторингов суточных, такую замкнутую петлю, то есть которая сама меряет сахар и сама вводит инсулин. Но лицензированных аппаратов таких пока не выпущено. Я думаю, что они будут. На самом деле, еще когда я в ординатуре училась, уже об этом говорилось, что вот-вот будут, но с тех пор прошло 12 лет и пока еще нет. Я думаю, что в ближайшем будущем они должны будут появиться. Это, конечно, значимо облегчит жизнь для детей, для их родителей, если можно будет не контролировать самостоятельно постоянно уровень сахара в крови, например, у этих деток, и когда это будет такой умный механизм. Конечно, все равно контроля он потребует, но, может быть, не такого тщательного, как на настоящий момент требует. Если мы говорим о сахарном диабете второго типа, там есть тоже два механизма. Первый, может быть, похож на первый тип, когда не хватает своего инсулина, и тоже диетой мы можем лишь попробовать сберечь свои резервы и ограничить только, там, например, сладости, белую булку, продукты из белой муки, пшеничной муки, мы говорим, и какие-то еще продукты с высоким гликемическим индексом. Например, если мы берем фрукты с высоким гликемическим индексом, то мы не рекомендуем употреблять бананы, виноград, хурму, дыню. Но очень сладкие, здесь все просто. Чем слаще фрукт, тем выше у него гликемический индекс. Чаще всего так. То же самое касается, например, овощей. Есть очень сладкие помидоры. Конечно, у них будет гликемический индекс выше, чем у помидоров там зимних, которые не очень на вкус похожи на помидоры.
И как же все это измерять?
Гликемический индекс, есть специальные таблицы. Ну, если мы говорим о помидорах, да, мы не можем их померить, потому что они могут быть разные. Если мы говорим о приблизительном гликемическом индексе продуктов, есть таблицы, они легко доступны в интернете.
Дальше... Вопросов огромное количество, но мы готовы к тому, чтобы выслушать все вот конкретно, потому что если мы сегодня поможем хотя бы одному человеку, который задает эти вопросы, я считаю, что мы выполним план.
Я считаю, что просто именно вопросы питания – это основа лечения сахарного диабета второго типа. Без соблюдения правильных основ питания наше назначение таблетированной или инъекционной терапии может быть безуспешно. Мы назначаем один препарат, второй, третий, четвертый, мы там меняем препарат на инсулинотерапию. Но если человек не соблюдает вообще никаких азов питания, мы можем лишь слегка облегчить ситуацию. Мы не можем контролировать сахарный диабет. Мы не можем обещать, что человек будет жить и чувствовать себя так, как будто у него нет этого заболевания. Потому что, да, в сахарном диабете питание – это основа лечения. Питание и движение – это то, что помогает нам взять диабет под контроль. Дальше лекарственные препараты уже наслаиваются только на эту основу. Без базы дальше идти мы не можем.
Юлия спрашивает, какие именно продукты вы бы порекомендовали полностью исключить из рациона? Ну и, конечно, они здесь все друг другу начинают советовать. Я так полагаю, что это те, кто столкнулся с проблемой сахарный диабет в жизни. И, вероятно, на форумах и чатах они друг другу пытаются что-то посоветовать. Я их хорошо понимаю, наших пациентов. Но ведь у каждого своя индивидуальная схема. И вот если Юлия спрашивает, какие именно продукты исключить из рациона, то она должна сказать, какой у нее тип сахарного диабета. Правильно?
Безусловно.
Какие у нее условия, даже в каком регионе она живет.
Даже если мы говорим о сахарном диабете второго типа, то давая распечатанные, например, универсальные рекомендации, я каждому пациенту проговариваю, что для него строго. Есть несколько колоночек по строгости, например, ограничения среднеусвояемых углеводов, которые вроде как употреблять можно, но кому и сколько, зависит от индекса массы тела пациента, от уровня его сахара, потому что сахарный диабет может быть разным. Он может быть только начавшимся со слегка повышенным сахаром, ну, если можно так сказать, а может быть уже в разбившейся стадии с очень высокими сахарами, конечно, тогда наши ограничения будут более строгими. Кому-то я говорю, знаете, ну вот вам можно там даже макарошки периодически поесть, а кому-то я говорю, нет, вам ни в коем случае никогда, забудьте вообще, как они выглядят. Мы ищем другие способы, мы переходим, например, на серые каши, гречу, перловку, ячневую крупу. Мы выбираем коричневый или красный рис, и ни в коем случае не белый шлифованный или пропаренный. Мы исключаем полностью манку, например. И если вы делаете творожную запеканку, то вместо манки вы можете применять отруби, например, или овсяные хлопья. Манку убираем совсем. Белые кашки убираем совсем. Есть такие дискутабельные моменты, то, что как раз вы говорите, что друг другу советуют. Например, даже в том же интернете, где можно найти всякие разные варианты, есть противоречивые варианты. И я, например, лично не совсем согласна даже с девятым столом, который был признан по Певзнеру. Наш советский стандартный девятый стол – это диета лечебного питания по сахарному диабету. Например, если в стационаре, вот обычной городской больнице, в палате, где лежит несколько пациентов с сахарным диабетом, дают пшеную кашу, да еще и на молочке, то у всей палаты после этого завтрака будет повышаться сахар крови. Хотя пшеная каша по диете номер 9, то есть по классическому столу советских времен, который... Он, правда, очень хороший, но вот, например, с желтыми кашами я не согласна. Будет повышаться сахар. Поэтому я желтые кашки тоже не рекомендую, только серые.
Я могу продолжить?
Конечно.
Они уже тут целый клуб устроили. Ну, спасибо вам большое, дорогие наши подписчики, что вы доверяете нам свое здоровье. И следующий вопрос от Салавата. Я очень рада, что мужчины подключаются. Заменитель сахара, сколько можно употреблять? Существуют ли нормы? Тут же Юлия пишет по этой поводу, видимо, отвечая на вопрос Салавата. Говорят, сахарозаменитель лучше не употреблять, потому что он вызывает рак клеток. Вот что вы скажете?
Сахарозаменители есть разные. Начнем с этого. Есть химические, есть растительные. Если мы говорим о растительных сахарозаменителях, это стевия, это эритрит или дынный сахар, то по ним относительных данных по ограничениям в употреблении нет. Единственное, мы можем сказать, что при передозировке стевии или эритрита может быть метеоризм или разжижение стула. Но никаких последствий для здоровья не будет, если там нет раздраженного кишечника изначально и каких-то проблем именно по острым воспалительным заболеваниям кишечника. Если мы говорим о химических сахарозаменителях, здесь все различно. То, что мы говорили о канцерогенезе, было упомянуто в комментариях, относится к цикламатам, и их не рекомендуют употреблять длительно и в больших дозировках. Если мы говорим, например, об аспартаме, он разрешен даже в детской практике, поэтому его применять можно. Наши, например, жевательные резинки, которые широко популярны, они все сделаны на ксилите, на сорбите, то есть рекламу, я думаю, мы все слышали о том, что они не содержат сахара. Но они же сладкие, потому что они содержат сахарозаменители. Многие люди не задумываются, что они уже потребляют сахарозаменители, и когда им говорят, что нужно заменить, говорят, я никогда в жизни его не пробовал. То есть можно спросить, а вы жевательную резинку когда-то пробовали? Пробовали. Вот вы пробовали уже сахарозаменитель. Ничего страшного в этом не было. Ограничения на самом деле тоже есть. Например, сорбит в большом количестве может вызывать набор массы тела. И если у пациента и так есть избыток массы тела, то употребление сорбита в большом количестве нежелательно. И также могут быть при передозировках диспептические явления, то есть тошнота, разжижение стула, метеоризм, ну, такие дискомфортные явления. Это нужно съесть очень много этих сахарозаменителей. То есть достичь передозировки достаточно сложно.
Жумабике спрашивает, что можно кушать, когда повышен сахар, но сахарного диабета пока нет. Такое бывает?
Да, такое бывает. Есть так называемое раньше преддиабетическое состояние. Сейчас по-правильному это называется нарушенная толерантность к глюкозе. Диета на самом деле та же самая, но мы просим даже чуть более строго соблюдать ее. Для чего? Для того, чтобы предотвратить развитие сахарного диабета. Есть часть препаратов, которые разрешены тоже на этапе преддиабета. Есть те, которые разрешены только при уже установленном диагнозе диабета. Но на преддиабетической стадии наша цель – предотвратить или как минимум отсрочить развитие сахарного диабета второго типа. Преддиабет не относится к сахарному диабету первого типа, который развивается чаще всего стремительно.
Коричневый тростниковый сахар, является ли он действительно более полезным, чем белый?
Если мы говорим о том, что у человека уже есть повышенный сахар крови, то мы любые виды сахара исключаем. То же самое относится к меду, вареньям, к сухофруктам. Потому что если человек хочет скушать какой-то фрукт, лучше съесть свежий фрукт, а не его сладкий экстракт. Не говоря о том, что многие виды сухофруктов, они вымочены в сиропе. То есть в них искусственно еще добавлено какое-то количество сахара, за счет чего они и приобретают такую приторную сладость. Ну, например, есть курага, которая просто высушенная, такая светленькая, некрасивенькая. И есть такая сочная, оранжевая курага. Вот та, которая сочная, оранжевая, она уже с добавлением...
Какую-то обработку проходила.
Да, то есть сахар вымоченный, и за счет этого она держит такую консистенцию и является намного более сладкой, чем ее аналог в виде просто сухого абрикосика или урюка.
Угу. Простите меня за некомпетентность, просто я не знаю значения этих слов. Глюкофашлонг и статины. Не губительно ли это для здоровья? Спрашивает Анатолий.
Нет,
что это такое?
Не губительно. Один из препаратов относится в том числе к противодиабетическим, хотя применение его, ну, мы не будем говорить именно о торговом названии, а, скажем, о фармонаименовании, о лекарственном средстве метформин, потому что торговых наименований очень много его. Оно применяется не только для снижения уровня сахара. Сейчас много говорят о синдроме инсулинорезистентности, о повышенном весе, связанном с инсулинорезистентностью, о проблемах в репродуктологии, связанных тоже с проблемой инсулинорезистентности. Везде на этих этапах можно подключать препараты метформина. Статины, конечно, тоже, если есть показания к этому, если есть повышенный уровень холестерина некорректируемой диеты, то да, это показания для назначения статинов, тем более, если у пациента сахарный диабет. Потому что если у пациента есть сахарный диабет, доказано многими большими исследованиями, что сердечно-сосудистый риск у них выше. А, соответственно, следить за этим риском и снижать его посредством снижения повышенного холестерина мы тоже должны более тщательно.
Дина Владимировна, очень серьезный вопрос. Ольга из Санкт-Петербурга спрашивает. Добрый вечер. Поставлен диагноз Б и К. Я не знаю, что это такое. Вероятно, вы в курсе. Удален надпочечник и аденома гипофиза. Растет вес, лунообразное лицо и тому подобное. Диета и активный спорт не дают никаких результатов. Это рецидив?
Ну, судя по симптомам, как минимум, нужно исключить рецидив. Потому что если мы говорим о болезни Ценка-Кушинга, именно эта аббревиатура была зашифрована в данных буквах, то частота рецидива достаточно высока, потому что удаление полное аденомы гипофиза крайне сложно без нанесения последствий в виде недостаточности других гормонов. И рецидивы бывают часто, нужно повторное обследование для того, чтобы исключить рецидив. Иногда нужна протонная терапия на область гипофиза, либо повторное оперативное вмешательство на гипофизе.
Дорогие друзья, я благодарю вас за активность. И вы пишите сейчас в комментариях. Наши администраторы собирают эти вопросы и отправляют мне. Если мы на какие-то из данных вопросов не сможем ответить в прямом эфире, у нас все-таки программа всего лишь навсего 50 минут. Это действительно очень мало времени. Мы постараемся с Диной Владимировной прокомментировать это после программы в комментариях. В сообществе «Врач от Бога» у вас получится уделить этому времени?
Постараемся, конечно. Это зависит от количества.
Так что, дорогие друзья, в сообществе «Врач от Бога» вы сможете найти ответы на свои вопросы. Итак, сегодня нас консультирует врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Дина Владимировна Реброва. 2 года держится постоянно сахар, 5,9. Не снижается. Так, здесь указаны, вероятно, лекарства, правильно?
Угу.
Нет диеты, инсулин тоже высокий. Что делать? Что посоветуете?
Если мы говорим первоначально об уровне сахара 5,9, то это вариант нормы по венозной крови. Если мы говорим об анализе крови из вены до 6,1, это нормальный уровень сахара. Поэтому беспокоиться о уровне 5,9 не стоит. Есть ли смысл принимать препараты, указанные, если уровень сахара и так нормальный, я не знаю. Если мы говорим о повышенном уровне инсулина, чаще всего это все-таки связано с избытком веса, поэтому я бы акцентировала все усилия, внимание именно на коррекции избытка веса для того, чтобы убрать лишний вес в области живота. На инсулинорезистентность, на повышение уровня инсулина влияет именно подкожно-жировая клетчатка области живота, так называемый висцеральный жир. Если мы говорим об общей массе, то это влияет чуть меньше.
Не очень далеко мы отошли от темы сегодняшней
передачи.
Нет, это
передачи. Очень близко.
Сахарный диабет, приговор или все под контролем. Владеешь информацией, владеешь миром. Вспомнилась мне эта цитата. Все, что вы сегодня узнаете, поможет вам контролировать ситуацию.
Да. Если мы говорим о повышенном весе, о синдроме инсулинорезистентности, по представлениям, которые есть сейчас, современные, это такой преддиабет. То есть сначала появляется, если мы говорим о развитии сахарного диабета второго типа, в основе которого есть инсулинорезистентность, это один из самых популярных и распространенных видов сахарного диабета второго типа, то сначала появляется усиленная работа поджелудочной железы, которая пытается максимально направить свои усилия на контроль сахара крови. В какой-то момент ей уже перестает удаваться его контролировать, сахар начинает постепенно повышаться через преддиабетическую стадию уже к сахарному диабету второго типа. Если мы влияем на этапе пред-преддиабета, ну это такой термин, конечно, совершенно неофициальный, просто для того, чтобы было понятнее, я его использую. И мы контролируем сахар крови, мы исключаем те очень высокоуглеводистые, сладкие, такие рафинированные продукты, которые могут вызывать выброс большой инсулина. И таким образом мы профилактируем развитие сахарного диабета в будущем, не дожидаясь того этапа, когда повысится сахар крови. Но в основном мы должны ориентироваться не на уровень инсулина в крови, который мы лабораторно померили, а больше, наверное, будем ориентироваться на индекс массы тела и банально на окружность талии. Я напомню, что для женщин такая средняя принятая величина – это окружность талии до 80 сантиметров, а для мужчин – до 94 сантиметров. Если вы возьмете сантиметр и померяете свою талию, вы видите, что цифра эта превышает 80 сантиметров, если вы женщина, соответственно, и 94 сантиметра, если вы мужчина, то есть повод задуматься и над тем, как эту талию уменьшить. Если не получается своими способами, вы можете обратиться к эндокринологу, к диетологу, может быть, к терапевту, который специализируется на этой проблеме, и он вам подскажет, как, может быть, изменить питание, и какие-то ваши диетические усилия могут быть немножко неверными, и даже небольшое перераспределение продуктов может помочь снизить вес. Вам, конечно, рекомендую в любом случае увеличивать физическую активность. Это не значит, что нужно пойти и начинать бегать. Нет. Просто увеличить количество шагов в день. Сейчас любой смартфон может считать количество пройденных вами шагов, либо можно купить такой специальный фитнес-браслет. Они есть сейчас совершенно в различных марках за различную стоимость. И он будет измерять вам не только количество шагов, но и уровень артериального давления, уровень пульса, и отслеживать вашу дневную активность. Рекомендуемая физическая активность тоже может отличаться в зависимости от физического состояния человека. То есть, да, мы можем говорить, если вы хотите похудеть, вам нужно 10 тысяч шагов. Но если при этом У меня на приеме, например, женщина с отягощенной сердечно-сосудистой патологией, которая больше 2000 шагов в день не проходила за последние несколько лет, я не буду, конечно, ей рекомендовать проходить 10 тысяч шагов, потому что, во-первых, ее сердце может этого не выдержать, вот такой резкой нагрузки. Во-вторых, это просто нереальная будет задача. Это как человеку, который не прыгал вообще в длину, сказать, что вот у тебя планка прыгнуть не ближе, чем 2 метра. Конечно, он не справится с этим с первого раза. Поэтому постепенное наращивание и занятия все равно в комфортном темпе, в комфортных условиях. Мы никого не хотим мучить. Мы хотим, чтобы человеку жизнь стала комфортной.
Дорогие друзья, 10 минут до завершения нашей программы. И, конечно, на все вопросы ответит Дина Владимировна. Не сможет в прямом эфире. Но давайте хотя бы зачитаю их.
Да.
Чтобы люди знали, что мы их получаем и что мы готовы комментировать ваши вопросы. Из Башкирии Эльвира спрашивает: здравствуйте, сахар 3,9, о чем это говорит? Елена: на инсулине моча... Видимо, человек на инсулине находится, моча стала пахнуть кислотой. Что это и от чего? Что делать? Вы сейчас выберете вопрос, на который можно ответить.
Я могу на первый про 3,9 ответить. Это норма, беспокоиться не нужно.
Эльвира: инсулин 9 – это много?
Нет, это норма.
Валентин Веску спрашивает: можно стевии за место сахара?
Можно, даже людям без диабета.
Мария Виноградова: здравствуйте, а можно сироп топинамбура?
Топинамбур тоже можно. Хотя сироп, если вы посмотрите, то там наверняка будет много сахара. Поэтому насколько это будет заменой, нужно еще разобраться по составу.
Татьяна: фитпарат можно после 60?
Можно фитпарат после 60, особенно если вы возьмете тот, который без сукралозы, а только с эритритом или стевией.
Нина Моторина Елисеева: вечером глюкоза 30, с утра 15, пью таблетки, может перейти на инсулин, болею с 17 года, 67 лет.
Таблеток много разных, разные дозировки, сочетания, здесь так не смогу ответить, это нужно разбираться в каждом индивидуальном случае, нет никаких универсальных схем. Может быть, и на инсулин нужно перейти, может быть, комбинировать инсулин с таблетками, разные есть варианты.
Ну и еще один вопрос. Далее будут вопросы у меня. Наталья спрашивает: при каких показателях ставят преддиабет?
Преддиабет ставят при показании сахара крови натощак между 6,1 и 7,1, то есть это уже не норма, но еще не диабет, который ставят при сахаре крови 7,1 и выше натощак. Если мы возьмем сахар крови после еды, а сахар крови мерится через 2 часа после еды, там через 30 минут, через 60, мы его не измеряем, то он должен быть от 7,8 до 11,1. То есть тоже это такой диапазон, когда мы еще не можем поставить сахарный диабет, но и не можем сказать, что все нормально. В этом случае, когда мы видим промежуточные такие цифры, мы ставим диагнозы преддиабета, то есть нарушенной толерантности к глюкозе.
Дорогие друзья, с вопросами на сегодня, вот именно на сейчас все, но вы можете продолжать их писать, и я рекомендую вам подключиться к сообществу «Врачи от Бога» ВКонтакте. Там мне будет проще собрать все вопросы после программы и отправить на комментирование Дине Владимировне. Потому что во все остальное рабочее время ее практически невозможно застать на месте. Даже дозвониться. Я приношу свои извинения, если я вам звонила не очень вовремя. Потому что у вас и консультации, и преподаете вы. Кстати, где вы преподаете?
На настоящий момент я заведую кафедрой эндокринологии Северо-Западной высшей медицинской школы. Это организация по обучению врачей, повышению квалификации. То есть мы не учим студентов или там, ординаторов. Это именно уже организация для того, чтобы состоявшиеся врачи, которые работают уже в своей специальности, могли повысить квалификацию, могли поучиться у более опытных специалистов. Например, сегодня у нас стартовал цикл повышения квалификации по тонкоигольной аспирационной биопсии узлов щитовидной железы.
Я знаю, что это очень большим спросом пользуется среди ваших коллег из регионов.
Да, у нас уже очередь на ближайшие полгода вперед расписана по всем имеющимся циклам на кафедре, не только по этому.
Наша программа выходит в эфире христианского канала Теос Медиа. И, конечно, мне очень хочется вас спросить, верующий ли вы человек?
Да,
Эта неделя страстная для христиан, она достаточно сложная перед Пасхой. Ее считают самой важной, наверное, перед праздником. Скажите, пожалуйста, бывали в вашей жизни, в вашей практике минуты, когда вера вам помогала? Вот именно то глубокое чувство, которое живет со всеми нами и которое мы носим постоянно в себе.
Да, я думаю, что с детства были такие моменты, когда помогала только вера, и только она помогала встать и идти дальше, и жить дальше. Конечно, потом такие минуты отчаяния все равно проходят, и благодаря вере мы идем дальше, и уже жизнь захватывает, и не всегда, может быть, мы в этой суете можем вспомнить о том, что нам помогало. Я стараюсь каждый практически день вспоминать не только о том, что мне нужна была помощь, но и быть благодарной за то, что есть сейчас.
Очень интересно, ведь люди, у которых такой диагноз, сахарный диабет, они, я полагаю, у меня есть знакомые, в том числе и папа у меня болел сахарным диабетом, минуты отчаяния, уныния, депрессии, волны отчаяния. Вот я думаю, что вера и специалисты, потому что врач от Бога, это не просто врач от Бога, это профессия, которую дает, мне кажется, только он свыше.
Наверное. Тот, кто не верит, может назвать это призванием. И, в принципе, по сути наименования, наверное, не поменяется этот смысл. Но, конечно, я считаю, что высшая сила нам в любом случае, любому врачу, который рад заниматься своей профессией, который каждый день, даже если устал, даже если не выспался, все равно пытается помочь в мере своих сил, по мере своих сил своим пациентам. Это дается только нам свыше, и это такой некий дар.
Дина Владимировна, вот народ дает звание врач от Бога. Вот прям пишут они, да вы в благодарственных своих обращениях, каких-то признаниях. А бывают пациенты, которые, как вам кажется, пришли в вашу жизнь не зря и что-то такое дали очень важное в общении с вами?
Да, это бывает. То есть те пациенты, которые оставили прям неизгладимый след в моей памяти, в моей судьбе, и где-то даже помогали на каких-то этапах, даже не в том, что именно мне, а в осознании каких-то вещей в этой жизни. Потому что, например, столкнувшись первый раз с пациентом с сахарным диабетом первого типа, иногда понимаешь ценность жизни, ценность изобретений, в том числе изучая, например, историю развития инсулина. Инсулина всего 100 лет. Это самое первое сахароснижающее средство. Дальше только уже появились таблетки. Это было в 60-х годах прошлого века. То есть лечению сахарного диабета очень мало времени. До изобретения инсулина все детки, например, больные сахарным диабетом первого типа, были обречены. А сейчас мы можем продлевать им жизнь, делать ее более качественной. И многие люди, больные сахарным диабетом первого типа, даже выступают в большом спорте, могут выступать на Олимпийских играх, и это не паралимпиада, это обычная олимпиада. И, конечно, но откуда еще могут быть эти открытия, если не от Бога?
Вы знаете, Дина Владимировна, если позволит нам закулисная возможность, просто пройдемся по улице, я вам расскажу про одного мотоциклиста, который совершал кругосветное путешествие, будучи уже 65-летним человеком, болеющий сахарным диабетом, и даже иногда позволяющий себе иногда выпить рюмочку. Завершается наша программа, такая насыщенная, интересная и очень актуальная. Сахарный диабет – не приговор, а все под контролем. Если вы сейчас смотрели эту передачу, вы чувствуете, какая уверенность внутри появилась благодаря знакомству с нашим гостем. Спасибо большое, Дина Владимировна. Спасибо. И в завершение программы у нас есть традиция. Во-первых, поблагодарите того, кто помогает вам в жизни. Есть такой человек?
Я думаю, что мне повезло, и таких людей в моей жизни много.
Есть один единственный, который вот особенно вам помогает.
Человек?
Да, попробуйте догадаться. Кто вам помогает? Кто ваш тыл?
Мой тыл, безусловно, мой супруг.
Вот! Спасибо, что догадались.
Нет, ну просто, например, если говорить о тенденциях жизни, то, конечно, мой ребенок — это тоже мой стимул
ваша
в этой
семья.
Жизни. Да, и пусть она не помогает мне вот в карьерном, например, плане, в моей работе, но вместе с моим супругом — это моя семья, это те люди, к которым мне всегда приятно возвращаться домой, во сколько бы это ни было.
Как зовут вашего супруга?
Михаил.
Михаил, большое вам спасибо, что вы поддерживаете очень важного человека для наших пациентов, Дину Владимировну. Ну и, конечно, совет врача от Бога. Завершение программы.
В завершение программы я могу дать очень практические советы. Как сейчас это модно говорить, проведение чекап. Мы живем все-таки в 21 веке и должны следить за собой, что мы можем сделать своими силами. То, что мы уже обсуждали, это измерение сахара крови. Глюкометр или по лаборатории – это первое. Измерение уровня холестерина – это второе. Сейчас, кстати, это включено даже в минимум диспансеризации. Что мы можем еще с точки зрения эндокринологии проверить хотя бы раз в 5 лет – это сделать ультразвуковое исследование щитовидной железы, проверить гормоны щитовидной железы. Из общих обследований я очень настоятельно рекомендую, особенно всем после 40-45 лет, для женщин это маммография и гастроскопия, колоноскопия абсолютно для всех. Часто делать не нужно, раз в 5 лет, но решиться на эти исследования нужно обязательно. Ну и, конечно же, флюорография как общее обследование.
Дорогие друзья, вот такие полезные советы от нашей гости. Надеюсь, не последний раз мы встретимся обязательно еще раз в этой студии. Дина Владимировна Реброва, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, сегодня была в этой студии.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.